Американские проповедники начинают всегда полчаса о себе, о любимом. Фото детей показывают, внуков. Мне это страшно не нравится. Но сегодня я сделаю исключение. Ехал я из Томска, сюда вот, в четверг, и навстречу товарищ на «Жигулях» невменяемый, лоб в лоб. Ну, Господь помиловал, так сказать, наш водитель среагировал, значит, но сильно пострадали задние пассажиры, потому что в них пришелся удар. Мы отделали с травмами легкими, там, головы, плеча, ноги, так с ним. 3 секунды перед смертью называется. Приехал домой. Я вообще человек напряженный, не знаю, наверное, знаете многие, такое все время напряжение. Полная свобода, полная такая радость видеть там супругу, детей, внуков, неважно, кого там я вижу. Сегодня огромная радость видеть вас. Вообще я не очень любвеобильный человек, злой очень, но сегодня мне приятно вас видеть. Есть в жизни даже злых людей такие моменты, когда они начинают радоваться жизни, потому что могли ее потерять просто. Ну, не то, что вечную, но я думаю, вечную тоже, потому что они связаны. Вот не бывает такого, чтобы вечная не была связана с нашей. Это все одно и то же. В прошлый раз мы начали разбор главной заповеди. Люби Бога и люби ближнего, но как самого себя. В прошлый раз мы говорили о том, что любить ближнего, ну, в еврейской транскрипции обращались к Иисусу, а кто такой-то ближний? У нас, извините, 8 миллиардов, ни денег, ни крови не хватит любить. Ну и, в общем, вывели из заповеди, вернее, из притчи, а притча о, помните, самарянине, то есть одного товарища избили, вот, священники, как всегда, прошли мимо, а один самарянин вообще, не русский, короче, какой-то украинец, подошел и привязал. Вот, и вот он оказался ближним. Ну и он говорит, иди ты так-то поступай, вот ты будешь ближний. То есть ближний это тот, кто очень сильно страдает, ну и ты, если ты это делаешь тоже, тоже ближний, в общем-то. И любить ближнего, это прежде всего, как вот сегодня Саша добавил, не делать ему вреда. Вот. Не обманывать, не хитрить, не лукавить, не мстить. Ну, в общем, 10 заповедей всем знают. То есть поступать с другим так, как думаешь и хотел бы, чтобы поступили с тобой. Человек, как ожидает, вот допустим, он израненный там, лежит где-то на поле боя. И к нему он обращается, и он говорит, кто ближний? А вот тот, кто сейчас вот нуждается. Тот, кто не нуждается, пока не ближний. Не то, что его не надо любить. Но он пока не ближний, он еще не близко. А вот этот умирающий, он близко с тобой рядом. Даже если он не умирает, а просто вот около тебя близко очень, то не делай того, говорил Христос, что не хочешь, чтобы он, ну, чтобы тебе сделали. Да? То есть не обманывай, не лукавь, но много-много другое. Это вот самая сложная заповедь. Почему она самая сложная? Потому что тут надо любить не на словах, да? А конкретно чего-то себя воздерживать. Например, хотя бы злых слов, да? Или там еще чего, лукавство какое-нибудь. А второе, иногда надо еще и карман отстегнуть, что-то еще там сделать. Вот, не только языком трепать. Но в отношении Бога все проще. То есть ему, денег не надо, вообще ни грамм, правда ведь, да? Поэтому многие действительно не платят, да вообще ничего никогда, только требуют в церкви постоянно. Второе, значит, он ни в чем не нуждается, и он сам заявил об этом словами Павла. Он не нуждается в служении рук человеческих. Ему это не надо. У него все нормально. Нуждаемся мы. Теперь в чем мы нуждаемся по отношению к любви к Богу? Почему любить проще Бога, чем людей? Во-первых, не нужно никаких жертв. Вообще никаких. Просто любишь так иначе и любишь. Второе. Наша любовь к Богу, она ответная. Близкие, даже не ближние, а близкие нас не любят. Не любят. И те наивные родственники, которые когда-нибудь обращались в минуту трудности, все это знают. Не любят наши ближние нас, как себя, по крайней мере, а любят как чужого. Пошел ты вон, грейся и питайся. Значит, у меня были несколько случаев, когда мне нужны были и деньги, и еще что-то еще. Я обращался к очень близким людям. Грейся, питайся. Это христиане были, великие христиане. Брейся, питайся и занимайся своими делами. Пошел вон. Да, даже в церкви было такое. Ну ладно, это, как говорится, мы все грешники, чем будем друг друга обличать. А Бог так никогда не сделает. Бог за нас, во-первых, уже в лице Христа умер, во-вторых, воскрес, в-третьих, обещает вечное спасение бесплатно, абсолютно. Ничего делать не надо вообще. Ничего. Кроме как любить ближнего. Вот такая зацепка. Если ты простишь, и тебя что делают? Прочтет. Если ты не будешь убивать врага, и тебя тоже не будут убивать. Христос сказал, кто взял меч, что будет с ним? От него умрешь. Берите меч, берите. Вы от него умрете. Ну, не на земле, там, какая разница, еще хуже. Еще хуже. Во времена средних веков, когда человек возвращался с битв, в том числе даже с крестовых походов, ему не давали 7 лет причастия, потому что он людей убивал. Хотя послал его папа на убийство. Интересно, да? Так вот, о падении нравов сегодня поговорим, потому что любить Бога, когда все вокруг, как бы сказать, в масть, да, имеешь прикуп, живешь в Сочи, и все хорошо и замечательно, ну, нетрудно, правда, да? Ну, как бы вот, поел хорошо, Господи, слава тебе, все замечательно. Ну, это может очень быстро кончиться, мы видим, да, вот уже сейчас свифт и все прочие удовольствия. Быстро весело же заканчивается, 30 лет была. И падают нравы. Мне буквально высылали смс-ки, люди, которые веруют через радио, кстати, не просто так, а вот именно друзья, хорошие друзья, даже спонсоры. Слава Богу, аллилуйя, ду-ду-ду, так люди рады. Погибло 1000 людей. И я считаю, что это падение нравов. Когда христиане радуются чужой смерти. Это уже ниже плинтуса вообще. Знаете, вот есть плинтус, а они же там только крысы живут. Я понимаю, что красиво не получится сказать, ну крысы, да, что делать. Бывают такие животные, тоже Бог создал. Как любить Бога, когда вот вокруг расчеловечивание происходит? И с христианами, и с нехристианами. Я вообще не считаю, что христиан что-то лучше не христиан. Вообще так не считаю, никогда не считал. Это одни и те же грешники абсолютно. Сколько крови пролили христиане, мама дорогая, не только крестовые походы. Поэтому тут учить кого-то неверующих, что вы там, мы-то хорошие, а вы-то давайте прекратите. Нет, нет, абсолютно. Христиане образовали Первую мировую войну, молились с обоих сторон, правда ведь? Одному и тому же Богу, Христу молились. Но не буду все про это, ладно. Итак, падение нравов, оно заключается в том, что часть людей, и часть христиан, я считаю так, радуются. Они радуются, война началась, там, и что-то еще началось. Ну, мало ли в жизни происходит. Это называется злорадство. Это падение нравов. Но мы должны понимать, брат уже об этом говорил, что зерно бросают в грязь. Правда ведь? Почва, она же мокрая, когда зерно бросают. Сухую бесполезно, не прорастет. Светильник ставят куда? Ну, там, в хлеву, допустим, или там где-то рожала, да, мама Иисуса, да? Наверное, не очень было чисто. Светильник ставят в нечистое место. Зерно и светильник – это святой человек у Христа. Нездоровый имеет нужду у врача, а больные вот эти вот на всю голову. Спаситель явился в Израиль в момент максимального упадка государства. Она была оккупирована. Она была аннексирована. И духовной деградации. В общем, народ как бы очень сильно упал, естественно. Там ненависть была и так далее. Злорадство. Сейчас именно то время, как у Израиля, во время пришествия Христа. У нас, в нашей стране, полный упадок моральный, во-первых. Огромное количество, не буду говорить христиан, это мы не судья, и себе даже не судья. Просто служат мамоне. Просто поклоняются день и ночь буквально. Это есть. И брат правильно сказал, все, что Бог посылает, ну не случайно, не просто так, наверное. Значит, больные, это больничка. Так вот, Спаситель явился тогда, в момент максимального упадка и духовной деградации. И сейчас именно то время мы опять дожили до бойни между христианами одной крови, одной веры. Там и там православные, сплошные, куда деваться, самая правильная вера. Но это не новость, братья и сестры. Еще лет 300 назад расизм не считался злом. Верующие, не только англикане, но и баптисты владели рабами в Америке. Никаких проблем, расизм не зло. Антисемитизм не считался грехом. Рабовладение времена Христа и позже не считались грехом и не были нравственной проблемой. Семейное насилие не осуждалось, а рекомендовалось. Еще 15 лет назад я сам слышал проповедь про розги. А то, что они приводят к самоубийствам деток, почему-то не доводилось верующим. Это было в Кемерово, даже в школе, где я работал, было самоубийство ребенка. Потому что папа каждый день показывал, видишь, розга висит, ну, ремень. Вот. А потом случилось там происшествие в классе, подожгли, ну не он, естественно, на него показали, завуч вызвал папа, а ребенок повесился. Он даже не бил его никогда, он только показывал на розге. Больше ничего абсолютно не случилось. Это вот было в школе 68, это правда. Более того, Мои друзья сейчас пишут, слава Богу, о новостях военной операции. Да ныне мораль меняется очень медленно, но меняется. Хотя сохраняются те же богослужебные книги с проклятиями. Мать-одиночка, развод, второй брак перестали казаться греховной мерзостью. Поставьте себя на место жертвы. Это и есть нравственный императив Христа, Канта и кого угодно. Поэтому, конечно, сейчас, Саша уже говорил об этом, братья, наши старшие братья, это служение баптистов в Москве, в Киеве, в Белоруссии, ну все наши руководящие братья всех 15 бывших республик написали письмо богоизбранным властям прекратить эту бойню. Призывали к примирению, а всех верующих, нас в том числе, к молитве и посту за всех жертв с любой стороны. Поэтому я тоже призываю с своей стороны всех, кто нас смотрит, и всех, кто здесь находится, в зале молитвенного дома. По мере сил, у кого-то, значит, пост в том, чтобы телевизор не глядеть, вот, шоколад не есть хотя бы. У кого-то пост, чтобы там... У всех разный пост, разные потребности духовные, телесные. В чем-то себя можно ограничить. Пост – это делать добро. Помните, да, Исаия? Не самому съесть, а другому дать. Чужого в дом принять, ну да, беженца, неважно кого-то, да. Как Саша говорил, помочь кому-то. То есть пост это не только просто, извините, вот диета. Не ем мясо, а ем молоко. Поэтому сейчас очень много жертв. За них я тоже предлагаю молиться, поститься, любить и плакать. Сейчас не время радоваться, сейчас время плача. Иеремия, у нас тоже есть свои, наверное, Иеремия скрытые. Ближний – это жертва по притче о милосердном самарянине. Но даже те, кто является пока еще агрессором, мы все жертвы обмана и лжи зверя. Я не знаю, сколько у него врагов, конечно, плохой богослов, но есть, наверное. Война – это признак человеческой ошибки, любая причем, любой военный конфликт. И все, что мы скажем и сделаем, должно быть помещено в этот христианский контекст. Это ошибка, это больше, чем грех. Это ошибка. Но к этому люди шли 6 тысяч лет. И даже не все христиане к этому пришли до сих пор. Что это ошибка. Любая война. Я так думаю. Я плохой пророк. У нас тут лучше в строке, я знаю, есть. Но я скажу. Лет через 15, 10, 20, не знаю, доживу ли. Эти же самые христиане, которые пишут мне свои смски, слава Богу, будут говорить дословно. Господь. Через беду и позор привел нас к новому очищению. Может быть, они скажут, что поражение – лучший учитель. Это мысли очевидные, но все равно поражение лучше не зазывать и не предсказывать. Пророчествовать лучше о прошлом. Христос сказал, взявший меч от меча и погибнет. А того-то мы все жертвы с обоих сторон. Что человек посеет, то он и пожнет. Человек ничего в жизни и после смерти тем более, не пожинает, чего он сам не сеял. Мы не будем осуждать других сеянщиков. Они с другими баранами идут и в другое поле пашут. У нас есть наше поле. И мы что-то сеем в своей жизни. И мы тоже пожнем именно это. Очень страшно погибнуть, если была возможность вечно жить. Правда ведь? Не только там в автомобиле столкнуться, как моя жена погибла. А вот просто погибнуть. Не воскреснуть. Написано, что смерть вторая. Пускай Господь благословит нас. Была возможность жить вечно. Была. Профукали некоторые. Почему профукали? Из-за ненависти, предубеждения, непрощения. Еще раз скажу, что руководители баптистов России, Украины, Белоруссии и всех бывших республик СССР совместно подписали обращение к властям воюющих сторон, о прекращении огня. И просили молитвенно молиться и нас, братья и сестры. Я думаю, способны молиться до тех пор, пока не закончится. Помните, когда Давид молился, да? Пока не умерла девочка, да, или мальчик? Да, ребенок. Пока ребенок не умер, он не вставал с земли. А когда умер, что он сказал? Ну, слава Богу. Я виноват, слава Богу. Но пока он не умер, он лежал на земле. Он молился. Пока молитвенное желание постящегося не исполнится, он должен поститься. Никто не заставляет голодовку впадать, падать в обморок от этого. По всем силам. Богу не нужен голодный желудок, а должно молящееся смиренное сердце. Пускай Господь нас всех благословит, Он нас всех любит по-прежнему. Ничего не изменилось. Написано, не ужасайтесь, когда слышите о военных слугах. Не ужасайтесь. Этому всему надлежит быть. Саша очень правильно сказал. По грехам нашим мы занялись своими делами, те занялись своими делами, у всех свои дела. И, в общем-то, до Бога всем было, по большому счету, судя по ревности, да, и к дому молитвы, и к церкви, и вообще, знаете, так, на самом дальнем этом. Написано, что любить надо Бога всем. А любили чуть-чуть и маленько. Что останется? На тебе, Боже, я никогда не забуду эти наши холодильники. С прокисшим вареньем. 5 лет стояла там где-то банка с огурцами. Уже есть ее невозможно в собрание принести. На тебе, Боже, что нам негоже. В русский язык удивительно, да. На всякий поступок подлый есть обязательно какое-то вот выражение. Как здорово. Ничего нового абсолютно. Не военные слухи, что не было, что ли. До этого было, просто сейчас побольше. Ничего нового абсолютно. Покаяние – это преображение сердца, когда ты глядишь за 3 секунды до смерти перед смертью. Нам всем эти 3 секунды предстоят. Не всем в машине, но где-то в другом месте. Мы от этих 3 секунд никуда не уйдем. Если Господь даст нам еще, помните, 15 лет дали какому-то человеку, царю, да? Пришел к нему пророк, поднимался и говорит, Бог сказал, вот ты нынче умрешь. Он, ой-ой-ой-ой-ой. Только пророк стал опускаться, ему Господь что говорит? Вернись и скажи, 15 лет. Ну, исходя из того, что мне 60, тоже не больше. И многим из нас, да? Господь добавляет для чего-то каким-то и царями, и не царями, хорошим, плохим людям. Ну, видимо, все-таки есть какой-то потенциал, я думаю. Какое-то немножко время. И вот это время любви к Богу. И это время любви к ближнему. Это не время по-прежнему служить себе любимому. И только своей семье судорожно держаться за свой эгоизм. А это время полюбить Бога. Бог добавляет это время каждому из нас, не только мне. Любить Бога. Всем, что есть абсолютно. Не чуть-чуть, а по-настоящему. Не по-детски, по-взрослому. И любить ближнего. И не как-нибудь тоже словами, а делами, извините. Делами. Это такой призыв, такой вот, любить Бога. Это не призыв, это, извините, заповедь. Чтобы вы знали, заповедь – это приказ. Ну, по-еврейски. Это приказ. Так вот, дан приказ ему на запад. Ей в другую сторону. Нам дан приказ любить Бога всем, чем мы можем. Чтобы потом, как говорится, не ойкать. Ну и ближнего, как самого себя. А не на 100% меньше, чем себя. Как мы выполним приказ, ну, такое будет, так сказать, и решение Всевышнего по нашей судьбе. В Библии сказано, и судимы они были как? По делам своим. Не по мыслям, не по желаниям, не по аллилуям, не по вере, вранье обманывают. По делам. Читайте внимательно Откровение. По делам. Все остальное это сказки. А вот дела, их можно представить и Богу, и черту, и церкви, кому угодно. Пускай нас Господь благословит. Не любить, ну, знаете, по-наивному. Знаете, как вот есть такое, девочку говорит, да, заболтать. Бога не заболтаешь аллилуями. Не заболтаешь. Он не растопится и не пойдет с тобой за ручку. Этого не будет никогда. Если ты не предъявишь реальные дела Богу, Он скажет, ты взвешен, но найден каким? Очень легким. Твоя любовь не стоила ничего. И она и не была любовью, конечно. Это слова. Вот такая простая заповедь. Проще, правда, чем та? Потому что мы любим в ответ. Мы не любим, потому что мы такие хорошие и любим ближних. Нет. А потому что Бог нас любит. И через... На самом деле любовь к ближнему – это не наша любовь. Это любовь Христа. Это Христос нас любит. Тогда Бог нас любит, и поэтому мы можем любить ближнего. Даже те, которые нам говорят, что он враг наш. Врагов даже можно любить. И мы можем любить Бога, потому что Он уже возлюбил нас, слава Ему. Давайте мы Его за это поблагодарим и будем молиться за наших ближних, в том числе уже за погибших там сотни тысяч людей. Их родственников, несчастных мамок, которые плачут сейчас. Помолимся. Прошу не отмалчиваться, потому что я знаю, что нас любят молиться только в конце, когда вопрос стоит о себе любимых. Давайте помолимся за Бога и за ближних.
С 37 стиха, 5 глава Евангелия от Иоанна, с 37 стиха. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Вообще просто жесткое, жесткое обращение. В данном случае к фарисеям, книжникам, законникам, вот, а вообще ко всем людям, верующим и неверующим, без разницы абсолютно. Очень жесткое заявление. Вот. И здесь нету никаких компромиссов. Здесь нет никаких компромиссов. В этом слове нету компромиссов. Просто нет, не существует. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Обвинение тем людям, тем религиозным людям, которые они были на 100% уверены, что они знают Бога. Они были уверены на 100%. А Христос говорит: нет, вы не знаете Бога. Вы просто его не знаете. Вот. Но было свидетельство, когда Христос крестился, написано, был глас с неба глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Вот. И, наверное, это первое, через что Бог достигает людей, через слышание, через уши, через слух. Это ворота, через которые Бог входит или пытается войти, по крайней мере, к каждому человеку. И это очень важно. То есть, ну, на слух мы принимаем очень много информации. Очень много информации принимаем на слух. Вот. И важную информацию мы же все равно как-то ее категорируем, как-то вот структурируем. Эту информацию. Вот это есть важно, это менее важно, это еще менее важно. И вот самая важная информация, это информация, значит, от Бога, которая приходит от Бога. Самая важная информация. Вот. И, наверное, нужно научиться, значит, отсортировать эту информацию, самую важную, принимать во внимание. Почему? Потому что это серьезно. Это серьезно, это не шутки. Вот. Дальше. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. Когда Христос ходил с учениками, они спрашивают: покажи нам Отца, и довольно с нас. А он говорит: сколько времени вы со мной, вы не видели Отца? Значит, это одно свидетельство видения Бога. А второе свидетельство видения Бога – это все, что Богом сотворено, все, что окружает нас. Мы это прекрасно видим. Мы понимаем, что то, что мы видим, очень сложно устроено. Вот. Но, тем не менее, оно работает, оно гармонично, оно никуда не пропадает, оно остается таким, как было сотворено. Наверное, кроме человека, который потерпел крах грехопадения в Эдемском саду. Все остальное, да, пострадало, конечно, и природа страдает от этого. И не урожай, и значит, какие-то там гусеницы, кузнечики там и так далее, которые имеют место для того, чтобы человека как-то вразумить, для того, чтобы вразумить. Но все творение, которое мы видим, оно остается неизменным. И оно, как сказал Бог, весьма хорошо. Мы тоже должны это понимать, что это вот вообще через эти ворота, через ворота зрения 80% информации проходит. Ну, достаточно посмотреть на все, что тебя окружает, чтобы увидеть Бога, какой Бог. Как все чудно Он сотворил. Вот. Еще другие ворота существуют. Я даже размышлял, о которых здесь и не написано. То есть, элементарно, начал кушать, поблагодарил, начал кушать. И видишь, что из одной и той же земли растения совершенно разные, вкусовых качеств, запахи разные, вкусовые качества разные. Кто это все придумал? Ну, у нас ответа другого нету ответа. Никто не предоставил еще доказательств, никто не предоставил доказательств, что это сделал не Бог. Ну, верь Богу, верь. Потом дальше читаем. «Ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Ну, на самом деле, во многих людях Слово Божие просто не держится. Враг приходит, вот как написано, четыре вида почвы, враг приходит и посещает, похищает Слово, которое посеяно. Значит, не имеют Слова, пребывающего в вас. То есть, эти люди, которые несерьезно относятся к Слову, несерьезно относятся к тому, что Бог говорит, несерьезно относятся к тому, чтобы это слово пребывало внутри. Зачем это слово нужно, чтобы оно внутри пребывало? Чтобы это было основанием для жизни. Потому что оснований для смерти уже достаточно придумали. Много сильно оснований для смерти. А вот для жизни ничего нету. А слово Божие, оно как раз и нужно для того, чтобы жить. Для того, чтобы делать правильные поступки, для того, чтобы угождать Богу, а не людям. И не тем более дьяволу угождать. Сегодня многие люди, во многих людях нету слова, пребывающего в них. И в том числе в верующих людях. Если человек не читает Священное Писание, если он не питается словом, оно не может пребывать в нем. Оно просто не может в нем, потому что оно туда никак не попадает. Может быть, через проповеди, которые слышит человек, да, может быть, через еще какие-то вещи. Но если человек не прилагает усилия к тому, чтобы читать Слово, насыщаться Словом, Слово Божие не может пребывать в нем. Оно не может там, значит, находиться, потому что оно туда просто не попало. Потому что вы не веруете тому, которого он послал. То есть неверие Иисусу, недоверие Иисусу, оно как раз в этом и заключается, в том, что мы слово почитаем чем-то непонятным, там хотим читаем, хотим не читаем. Значит, вообще своеобразно относимся к слову, то есть вместо того, чтобы исполнять заповеди, у нас какие-то отговорки, откорячки. Но много же написано, братья и сестры, очень много написано заповедей Господних. Вот, и в пору вот эти заповеди Господни просто выписывать прямо на стены и смотреть, вот эту я исполняю или не исполняю, вот эту исполняю или не исполняю. Почему? Потому что это нужно иметь вообще перед глазами. Потому что я не могу каждый день открывать одно и то же место и зачитывать эти места Священного Писания, которые об этом говорят. Но приходя в церковь, я могу читать на стенах заповеди Господни. Я не могу их запомнить по причине того, что значит, слабая может быть память. Вот. Но я могу их читать и смотреть, насколько я исполняю эти заповеди или не исполняю. Ведь от этого зависит то, как я реагирую на те события, которые значит, происходят в моей жизни. Исследуйте Писание. Вот по исследованию Писания нужно говорить о том, что исследование Писания – это достаточно сложный вопрос исследования Писания. То есть, ну, наверное, в большей части скажу, что никто из нас не исследует Писание, кроме богословов, наверное, которые по-настоящему исследуют Писание. Вот. Но Писание здесь не написано. Пусть ваши богословы исследуют Писание. Здесь так не написано. Это обращение к нам. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них, через Писание, иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Все Писание свидетельствует об Иисусе. И Ветхий Завет, и Новый Завет говорит об Иисусе. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. На самом деле заповедь возлюбить Бога не такая уж простая. Почему? Потому что она подразумевает вообще максимальную планку. Возлюби Господа всем сердцем. Всей душою, всем разумением и всей крепостью. Это значит без остатка. Значит, тебе ничего не остается. Возлюби Господа всем, что ты имеешь. Вот. И я бы не сказал, что это простая заповедь. Когда ты на самом деле принесешь себя на алтарь полностью, целиком и полностью, когда ты будешь понимать, что тебе ничего не принадлежит, все принадлежит Богу, тогда только тогда Бог может по-настоящему использовать тебя для служения ближним, для того, чтобы нести эту безусловную любовь к тем людям, которые нуждаются. Без остатка. Вот, поэтому достаточно сложно. Посвященных людей не так много. Надо об этом говорить. Их не так много. Но, тем не менее, стремление, вот спортсмен, как бы он там ни прыгал, какие бы высокие планки ни устанавливал, но все равно у него есть попытки. У нас тоже есть попытки. То есть надо пытаться достигнуть до Бога, как Бог достиг до нас любовью. И нам нужно достигать, написано, достигайте любви. Написано, достигайте любви. Вот, это состояние блаженного человека, по-настоящему счастливого, который ну, ни о чем другом не может думать, как только о Боге, об исполнении Его воли и о том, чтобы ближним было хорошо. Он только об этом думает. И Бог не тиран. Бог хочет нам только хорошего. Но у него есть свои цели достижения, то есть всякая гордость, всякое превозношение. Все, что не славит Господа, должно быть просто удалено. Просто удалено. Если это будет присутствовать, ну, Бог не будет работать через того человека, в котором это есть. Оно должно быть все удалено просто. Ну и здесь, конечно, и в отношении верующих написано, и в отношении неверующих написано. Ну, про неверующих просто достаточно говорить, да, что вот они такие, они не принимают, но вопрос всегда стоит, значит, почему, допустим, для меня не стоял никогда вопрос принятия Христа. Почему? Потому что я не слышал благую весть. И тогда, когда я уже пришел в церковь, тогда мне сказали, тебе нужно покаяться. Там была у меня вера или не была, я просто пошел на покаяние и все. Я знаю, что это правильное действие было в свое время. От человека, конечно, требуется осознание того, что Первое, что Бог существует, что у меня есть проблемы в моей жизни, что моя проблемная жизнь закончится. Вот, и она закончится, может закончиться вообще в любую минуту. В любую минуту. И что я очень сильно нуждаюсь в Боге для того, чтобы быть спасенным. Быть спасенным не когда-то, а сегодня. И это актуально сегодня для тех людей, которые вот находятся в боях сегодня находятся. Это, она выплыла на первый план. Самая актуальная проблема – это моя жизнь. Куда она пойдет? Что я буду делать после того, как меня настигнет эта пуля? Что я буду делать? Писание дает ответ на этот вопрос. Потому что Бог в лице Иисуса Христа искупил все человечество. Все человечество. Но нужна вера. Особенное состояние. Особенное состояние человека, который поверит. Который поверит, который примет Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Но вот миссия Гедеон, которая занимается раздачей Нового Завета, было такое свидетельство. Ой, не помню, то ли это в Юрге было свидетельство, что один командир свидетельствовал, что один воин получил Новый Завет, вот, и через какое-то время он погиб. Значит, и вот такое свидетельство, я не знаю, значит, по-моему, вроде я его слышал, я уже точно сейчас не скажу. То есть я как-то не заострял на это внимание. Просто командир сказал, что это Евангелие, что оно спасло его, что ли, или нет? Потому что Евангелие лежало в нагрудном кармане и было пробито пулей. То есть человек умер. Потом, когда открыли Евангелие, там было написано: принял Иисуса Христа. Вот, это самое большое свидетельство. Принял Иисуса Христа. Не корочка, не бумага спасла этого человека, а Господь спас этого человека. Спас от вечного наказания для вечной жизни. Вот, поэтому, казалось бы, ну, мы не видим Бога, да? Но мы знаем, что Он есть, мы можем увидеть Его через рассматривание творений. Вот, но должно быть Слово, пребывающее в нас. И это Слово должно быть распространено в виде Евангелия, в виде Благой Вести, в виде разговоров с нашими ближними о Христе. Вот. Но оно как-то должно попасть в сердце человека для того, чтобы прорасти, для того, чтобы принести плод в свое время. Апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Евангелие – это сила для спасения любого человека. Евангелие. Поэтому так важно сегодня нести Евангелие, это которое Бог нам поручил. Вот. Но прежде чем мы понесем, оно должно быть в нашем сердце. Если у тебя нет в сердце ничего, ты ничего не понесешь. Если у тебя есть сердце Евангелия, если ты каждый день насыщаешься Словом Божьим, живым Словом, если Бог проговаривает в твою душу, в твое сердце какие-то особенные слова, что делать или как делать, если ты повинуешься и делаешь, то Евангелие достигнет до тех людей, которых должно достигнуть. Через свидетельство, через, может быть, через песню, потому что через многих через пение достигает Евангелие. По-разному. Пути Господни неисповедимы. Как Господь достигает людей, мы не знаем. По-разному совершенно. Кому-то нужно просто сказать, тебе нужно покаяться. Покаяться, все, приобрел Христа. Вот. И потом только уже человек, который... Ребенок, который рождается, он не знает, что он родился. Осознание придет позже, когда он немножко вырастет. Осознание того, что я сделал перед Богом, что мое покаяние было принято, Я это понял сразу, что принято. Вот. Но осознание того, что я сделал, оно пришло гораздо позже. И у меня не было ни одной минуты, чтобы я пожалел о том, что я сделал. О том, что я ступил на христианский путь. Не принимая славы от человека, знаете, вы не имеете любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога не ищете? У меня было такое вот, я пошел на встречу, Чарушников Андрей собирал братьев из разных церквей, руководителей. И как-то вот там с самого начала начали говорить там по имени, отчеству. Я говорю, братья, давайте без отчества. Вот, и действительно, когда мы называем друг друга по отчеству, мы почитаем тот род и племя, которое у нас есть. Да, это действительно, это хорошо, может быть. Вот, но когда мы собираемся как дети Божии, то мы, ну, должно быть проще, гораздо упрощено все это. Не надо отчество, потому что у нас один Отец Небесный. Мы все дети Божии. Вот, и поэтому гораздо проще, то есть, значит, когда мы вот на правах детей разговариваем друг с другом или с кем-то, на правах Божьего ребенка, когда мы действительно ищем славы Божьей, а не славы человеческой. Потому что слава человеческая чаще всего там замешана и гордость, и самомнение там, и какие-то достижения, может быть, которые имели на самом деле место. Но Бог больше этого всего. И когда мы ищем Божьи славы, мы ищем не гордости, не самомнения, а мы ищем, наоборот, смирение перед Богом, потому что мы ходим перед Богом. Мы ходим перед Богом. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Если есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? То есть серьезное обвинение фарисеям, книжникам, законникам. То есть они уповали на слово, они уповали на закон. Вот, и приткнулись. Почему? Потому что, ну, мы сейчас знаем, что закон ничего не довел до совершенства. Но заметьте, в то же самое время, когда жили эти люди, законники, фарисеи, книжники, в то же время почему-то находились мужи веры. Особенные мужи. Давид, Гедеон. Много можно перечислять героев веры. Иефай. Много мужей веры, которые, откуда они эту веру брали? Вот, наверное, как-то они по-особенному относились к Слову, по-особенному относились к Богу, чтили Бога по-настоящему. Вот, и были отличными, то есть вошли в историю, записанную в Библии. Значит, потому что в них проявилась эта Божья вера, в них выросла эта Божья вера. Поэтому наша задача, наверное, это культивировать рост веры внутри себя. Вот. Но вера чисто теоретическая, она не может быть по сути. То есть вера должна быть практической, мы уже сегодня об этом говорили, что Бог будет судить нас по делам, которую бы мы сотворили. Вот. Но культивировать, значит, рост веры, культивировать послушание Христу, культивировать того, чтобы не угашать Духа Святого внутри нас, чтобы Христос возрастал в нас, это достаточно сложное занятие. То есть здесь нужно быть особенным, трепетным в этом культивировании, в этом возрастании Христа внутри нас. Когда Христос будет возрастать внутри нас, мы сами будем удивляться тем поступкам, которые совершаем. Мы будем вот сами удивляться, не только окружающие будут удивляться, мы сами будем удивляться тому, что с нами происходит. Элементарные простые вещи сегодня у нас можно с элементарных простых вещей, с которых можно начать и которые нужно практиковать. Простая, самая простая вещь – молитва. Самая простая вещь. Я два случая приведу из недавнего совершенно, из недавно моей жизни. Мы поехали за кроваткой, которая там стоит. Детская кроватка. Вот, и, значит, один гараж открыли, нужно было открыть второй гараж. Он не открывается. Он просто не открывается. Ключ не всовывается, туда не входит вообще ключ. Вот. Ну, казалось бы, все, надо отступить, там, постучали, там, помолотили, он все равно не входит. Ну, с нами же сестра Галина была. Она сказала, надо молиться, помолиться. Помолились. Ключ вошел. Значит, встал, замок открыли. Просто открыли, просто молитва. Казалось бы, случайность. Второй случай расскажу. Здесь уже совсем не случайность. Я просто в своей жизни начал практиковать именно молитву. То есть я понимаю, что было во многих случаях. Я, допустим, приезжаю, мне нужна замена масла в машину, да. Я приезжаю, какие-то препятствия встают там и так далее. Вот. В этот раз я специально помолился, намеренно помолился Господу о замене масла. Я никогда так быстро не менял масло. Вот от момента приезда до выезда 10 минут прошло. 10 минут. Просто удивительно, что все события вот совпали вот после молитвы. А я знаю почему. Потому что, во-первых, Бог знал, что я буду молиться этой молитвой. И Он приготовил все события для того, чтобы это быстро произошло. Бог знает, когда вы будете молиться. Поэтому практикуйте молитву. Потому что молитва, освобождает, Бога для действий. Освобождает Бога для действий. Он действует по молитве. Поэтому практикуйте. Это есть вера, осуществление веры, осуществление ожидаемого в нашей жизни. Простые элементарные вещи. С них надо... Не надо на сложные вещи какие-то кидаться. Вот. Простые вещи, доверие Господу. Доверьтесь Господу просто через молитву, для того, чтобы Слово Божие реализовано было через вашу жизнь. Доверие Господу. Вот. Любовь к Господу, она проявляется в том числе и от того, насколько мы Ему доверяем. Если доверяем, то молимся. Молимся, получаем ответы на те... Значит, в отношении Ветхого Завета, в отношении закона, я уже сказал, что закон ничего не довел до совершенства. Вот. Но всегда заметьте, что тогда, когда Моисей вел свой народ, значит, многие просто погибали. Погибали от неверия, погибали от непослушания, погибали от своеволия. Вот. Из выведенных из Египта осталось, я не имею в виду молодое поколение, я имею в виду старшее поколение, всего 2 человека. Остальные погибли, просто погибли. Вот. Поэтому от послушания зависит наше будущее. От послушания зависит наша сегодняшняя жизнь. От послушания Богу. Поэтому очень важно не просто читать Слово Божие, а слышать, что говорит Бог. Потому что Бог проговаривает некоторые вещи. Бог некоторые вещи просто проговаривает. Если мы читаем Священное Писание. Но потом, как мы можем исполнить волю Божию, если мы ее просто не знаем и не читаем Писание? Мы ее не можем исполнить. Вот. А исполнение воли Божией, это, на самом деле, если мы понимаем, что воля Божия благая, угодная и совершенна, то каждый из нас должен желать как раз исполнения этой воли, для того, чтобы исполнить в своей жизни. Почему конфликты сегодня, я тоже хочу коснуться, потому что люди не желают исполнять волю Божию. Заповедь, Божья заповедь говорит: не убивай. Не убивай. И тогда, когда человек не послушен, убивает, то и, собственно, и сам может это на себя примерить. На себя может это примерить. Ну, блаженны миротворцы, потому что на самом деле это люди, которые не боятся смерти, которые, может быть, даже идут на передовую для того, чтобы рассказать о Христе, рассказать о Божьей любви людям. Значит, и сделать какие-то действия, которые Бог ему сказал. Сделай то-то и то-то. Вот. Миротворцы – это блаженные люди, несмотря на то, что убьют их или не убьют миротворцы. Вот. Потому что сотворить мир гораздо сложнее, чем объявить войну. Гораздо сложнее. При всех тех напрягах, при всех всех, значит, событиях, которые имеют место. Жизнь достаточно сложная, и принимать решения в этих условиях сложно. Но если с тобой Бог, если внутри тебя Слово, если внутри тебя это мировоззрение, сформированное Богом, то ты будешь мыслить как Бог. Божьими глазами будешь смотреть на все происходящее. И будешь принимать адекватные и правильные решения. Также, ну, хочу присоединиться к этому призыву молиться и поститься. Но заметьте, когда Христос призывал к посту и молитве, Он говорил: молитва, значит, молитва и пост. То есть именно в такой последовательности. То есть, я так полагаю, молитва и пост до разрешения результата. Я тоже с этим согласен. До разрешения результата, до свершения вот, события, когда действительно будет результат. И согласен также с тем, что пост может быть совершенно разным. Пост – это ограничение. Кому-то нужно ограничиться в еде, кому-то ограничиться в приеме информации, потому что она воздействует на него негативно. Кому-то еще в каких-то вещах. Кому-то просто посмотреть, через пост посмотреть на свое состояние. Вот. Поэтому пост очень важен. Какое мое сердце в условиях поста, в условиях тех событий, которые имеет. Значит, и, конечно, цель, ну, вот в данном случае данного поста должна быть прекращение военных действий. Мир. Мир между братскими народами. Мир между всеми народами. Это должна быть цель. Поэтому пусть Господь благословит нам насыщаться Словом Его, быть со Христом всегда, быть во Христе всегда. Потому что это тоже вопрос на размышление. Я во Христе или я вне Христа? Или я вышел уже из Христа? Я в теле Господнем или я вне тела Господнего? Это тоже вопрос на то, чтобы каждый себе ответил на этот вопрос. Не я буду отвечать, не Бог будет отвечать за ваше состояние. Вы сами будете отвечать за то состояние, которое избираете. Пусть Господь благословит нас делать разумные, правильные шаги, угождая не людям, а Богу. Аминь. Помолимся об этом.